«Турки, придурки!» — недоверчиво уточнил Прохор. «Чумчары в личинах!» — мигом поправили упыри, держа нос по ветру.
«Ну кто-кто? А я чумчарскую вонь тоже нипочем ни с чем не спутаю. Только откуда же их столько-то? И все по мою душу!»
«Первыми не стрелять, беречь порох!»
«Слушаемся, батька!» — тихо ответили мы, наблюдая, как эти твари, прячась за заборами да плетнями, подтягивались к нашим окнам все ближе и ближе. Вот уже с той стороны начали царапать дверь. Потом кто-то влез на крышу, ища входа к нам через печную трубу. Я вспомнил сказку о волке и трех поросятах. Их жаль, труба узкая, туда только кошка и пролезет. А то можно было бы славно повеселиться, поставив на огонь котелок со вчерашними щами.
— Иловайской? А выпить есть?
— Нет, ласточка моя.
— Врешь ведь?
— Вру, ненаглядная. Но выпить не дам.
— А я Василия Дмитриевича попрошу. Он добрый, он мне не откажет. Я стакан вашего сельского самогона хряпну и отвалюсь нафиг. А вы тогда здесь хоть стреляйте, хоть убивайте, хоть хату героически жгите. Мне оно будет фиолетово параллельно.
— Извиняй, дочка, но я в всем деликатном деле своего племянника послушаю. Не след такой красавицы с бодунища тяжелого мешки под глазами ворочать. Не люба.
— Дядя Прохор?
— Эх, пропадай, моя душа! Аж не думал, не гадал, что скажу такое. Дожил до седых волос, а умом не дорос. Не услужил красавице, что грудями славится. В ее туфли лодочки не подал водочки, и нет мне прощения за прегрешение, ни дна, ни покрышки, охватил лишку, так за что и покаюсь, в грехах сознаюсь и...
«Не дадите, короче», — наконец догадалась все понимающая Катенька. «Первый раз прошу в мужской компании банально выпить, и все в отказ кинулись, словно я их в клуб поклонников шведского секса записываю». «Сиди теперь как дура, трезвый».
«Гражданин Иловайский!» — неожиданно раздался знакомый голос, и из-за забора помахали белым платком. «Не стреляйте! Отпустите нашего научного сотрудника, и мы не причиним вам вреда!»
«Звездочка моя ясная, за тобой пришли!» Я кивком головы указал Кате на рыжую ведьму Фифи и стоящего рядом с ней чиновного чина из третьего отделения. Сиречь главу ведомственной охраны, уже успевшего отметиться в наших пенатах.
«Никуда я с вами не пойду!»
«Боюсь, вы не способны реально оценить сложившуюся ситуацию», — терпеливо продолжил Лысый. «То, что происходит в настоящее время, является следствием вашей преступной легкомысленности и ужасающего непрофессионализма. Мы неоднократно просили вас прибыть в деканат и, в конце концов, были вынуждены применить более жесткие меры. Но это же вам во благо!» «Слышь ты, упырь!» — прогудел дядя, и Моня со Шлемой невольно проверили, хорошо ли на них сидят личины. «Сказал тебе, девка, что не пойдет она. Все! Попробуешь еще раз свои жесткие меры применить, я тебе сама лично башку срублю и не поморщусь!»
«Я вас предупреждала!» — скривила мордочку неубиваемая хромая ведьма. «Это казаки! Упертый народ! И вашу ученую сотрудницу они не вернут, зуб даю! Но женшторм!»
«Госпожа Зайцева!» — строго прошипел глава охраны. «Меня заставили принять вашу помощь из соображений политики и будущего консенсуса. Но не забывайте, что главный здесь я, и я отдаю приказы!»
«Ой, боюсь, боюсь!»
«К тому же вы еще должны будете дать спецкомиссии оргкомитета института исчерпывающие показания по произошедшей трагедии на конференции в Санкт-Петербурге».
Я выстрелил без приказа. Навскидку, не целюсь. Потому что времени не было ни секунды. Лысый лишь удивленно вытаращился на кривой ведьмовской нож у своего горла, когда сама мадемуазель Фифи также уставилась на дырку в своем запястье. Черная кровь заструилась на землю.
«Иловайский!
От ее дикого визга прячущиеся чумчары воспрянули и с душераздирающим воплем пошли в атаку. Жандармский чин из светлого будущего кинулся бежать. Мы прицелились.
«Спаси и сохрани, чадо твоя, царица небесная!» — проникновенно попросил мой дядя и рявкнул. «Пали!»
Первым же залпом уложило пятерых чумчар. Пока перезаряжали, трое или четверо самых шустрых добежали до хаты, пробуя влезть на подоконник. Этих мы просто рубили, не глядя и не извиняясь. Отчаянная пальба, звон железа, крики ярости и боли слились в один надсадный вой, неимоверно долго разрывающий ушные перепонки. Нападающие отхлынули, даже не пытаясь подобрать тела своих павших. Мы отделались одной царапиной на щеке у дядиного оруженосца, щепкой зацепило.
«Перегруппируются и вдруг орять пойдут», — уверенно покачал головой наш седой атаман. «От надо ж было мне, дурей башке, весь полк на маневр отпустить!» «Ничто, Василий Дмитриевич!» — усмехнулся неунывающий Прохор. «Перекрестимся да отмашемся. И не таких видали, а и тех бивали. Кому кулаком в скулу, кому в лоб стулом, кому в зад без скобрезности, да и пинка для резвости».
Пока дядя с моим денщиком на этой почве вспоминали дни былой славы в наполеоновских и задунайских походах, я поискал глазами Катеньку, нашел и замер. Потому что она тоже нашла. Эх, говорил же, нельзя держать французский коньяк прямо в тумбочке, да без замка. В карих очах моей возлюбленной уже плескалось изрядное количество жидкого золота арманьяка.
«Илюшенька, меня убьют, да?»
«Нет, что ты такое говоришь, зоренька моя ясная? Да ты глянь, сколько нас вокруг тебя стоит, грудью от пуль защищает. Умрем, а не дадим тебя в обиду».
«Ну, тогда ладно»,
— подумав, фыкнула она.
«Мне, конечно, не то что в радость, если вы все тоже умрете, но раз вам оно так надо...»
«Мы казаки!» — попробовал объяснить я.
Катенька почему-то вместо ответа сунула два пальца в рот и провела большим пальцем под горлом, словно показывая, где у нее это слово. Потом опять отхлебнула из горлышка и притихла. А с улицы, наоборот, раздался визгливый вой обезумевшей ведьмы.
«Бейте их! Жрите их! Рвите на части! Берите себе все! Отдайте мне лишь голову Иловайского!»
«Голова Иловайского?» — оттопырила ухо Катенька. «Так, пора кое-кому навешать за такие эротические фантазии. Леха, дай пистолет. Я эту суку, как-то по-вашему, по-казачьи, шмальну!»
Ответить я не успел. Чумчары вновь пошли в атаку. Мони и Шлема честно держали спинами дверь, в которую с той стороны били бревном, как тараном. Раз четыре стреляли, но чумчары огнестрельного оружия сами боятся, поэтому упырей не задело. Мы бились, как героические защитники Азова, прикрывая друг друга окон, отважно рубясь саблями и кинжалами с многократно превосходящим врагом. Рыжая ведьма, бездарно руководя штурмом, бросала под наши выстрелы толпы возбужденных кровью чумчар. Где она их только набрала и как сумела договориться? Сколько помню, эту молдавскую нечисть всегда считали беззаконной и неспособной на объединение больше, чем в разбойничью шайку десятком тварей. Да и там они держались, каждый сам за себя, без лидера, без вожака. Получается, что у мерзавки были зачатки лидерства. Вторая атака была куда более яростной и жестокой, чем первая, но закончилась быстрее.
«Все ли живы, станичники?» — громко спросил Василий Дмитриевич, раскрасневшийся с бою.
«Все живы, батька!» — хором ответили мы.
«А про нас, честных купцов-упырей, стало быть, и спрашивать не надо!» — философски пожали плечами Мони и Шлема.
и обернулся, показав им кулак. «Да живы оба! Побиты, ясное дело, кому в радость бревном-то по хребту, но ведь на ногах еще держатся. Вот и все, и нечего тут».
«Иловайский, а это все из-за тебя или из-за нее?»
«На этот раз из-за нее».
«Эх, коли за нее, то и помереть не жалко».
После такого же секундного размышления признали наши. Я покраснел. Стало быть, заради меня им всем помирать западло. А вот заради этой красы с бюстом четвертого размера в обнимку с ополовиненным коньяком не жалко. И ладно бы рыжий ординарец так думал, но ведь и мой родной дядя туда же. Про предателя Прохора вообще молчу. Сдал добрый денщик своего воспитанника со всеми потрохами, поменял на красную девку с черными бровями, хоть не для него она и выросла.
«Кажись, нам крышу подпалили», —
флегматично принюхиваясь, заметил Прохор.
«Это хорошо»,
— не в тему откликнулась Катенька.
«А что ты это? Замерзла, что ли? Скоро отопление дадут».
Упыри посмотрели на нее, на меня, и предупреждающе покрутили пальцами у виска, дескать, «не спеши ты жениться, Харунжий».
«Шмальнуть не дал»,
— обиженно выпятил на меня нижнюю губу всхлипывающая хозяйка оборотного города.
«Может, она тебе нравится? Может, ты ее любишь, а? Может, я тебе уже не нрав... Блин, сложно-то как. А хоть шлифчик покажу?»
«Чего?» — не понял я.
«Лифчик»,
— четко разделяя буквы, пояснила Катя.
«А это что за зверь такой невиданный?» — невольно обернулся и дядюшка. «Это такой... такая... на косточках и без пуш-апа. Заметьте, все свое ношу с собой. Ту, короче, Илюха, все равно сейчас все помрем».
Я едва успел броситься вперед, останавливая руку Катеньки, уже начинающей стягивать с себя смурфоблузку. Дядя Прохор и Рыжий, покраснев аки розы с морковками, развернули друг друга к окну. На дворе уже вовсю плясали отблески пламени. Чумчары крались в третью атаку.
«У меня один заряд остался».
«У меня два».
«А я пустой. Ну, нехай на взмах сабли подойдут. Иловайский!» — обернулся ко мне Прохор. «Хватит миловаться. Не женат, не венчан. С лучшей женщин. Целуй разок, не вопрос, но спеши на пост. Нужна твоя шашка, а то всем кондрашка».
«Рифма так себе», — поморщились мы с Катей, но, тем не менее, я, естественно, рванулся на свою боевую позицию. Чумчары выстроились перед окнами, не менее двух десятков, глаза горят, зубы оскалены, ногами топочут, баши-бузуки, да и только.
«Убейте их всех! У них порох кончился!»
Откуда-то из-за забора продолжала бесноваться хромая ведьма.
«Чего ж ты ей такого сделал, характерник?» — зло обернулся дядин ординарец. «Не приласкал, когда баба просила, а мы теперь расхлебывай». Чумчары издали победный вой, вздымая над головами ржавые кривые ножи. И в этот момент вдруг за их спинами, на удивление, знакомый раздался голос.
«Вы чё дели-то? Кто позволил на селе хат-то жать что? Нехорошо оно, не по-соседски!»
Из-за забора вышел здоровущий калачинский староста с бородой до пояса, с демонстративно начищенной бляхой и тяжелой оглоблей в руках. За его спиной мрачно стояли деревенские жители калача на Дону, от мала до велика, кто с топором, кто с вилами, кто с косой, кто с мухобойкой.
«Нечто мы казачкам-то не поможем, о! Навались, православные!»
Один удар тяжеленной оглобли, и трое чумчар рухнули с расколотыми черепами. «Да, переглянулись мы. Страшен в гневе русский мужик. Ух, страшен!»
«Оф, шабаш, братцы!» — махнул рукой мой дядя, первым опускаясь на пол. «Передышимся минутку, да и пойдем в рукопашную!»
«Я с вами!» — подняла руку Катенька, разумно не делая даже попытки встать. «Упс, в смысле с вами, но мысленно!» «Мы лучше тоже тут полежим», — виноват попросил меня добрый Моня, поглаживая по лысой башке своего сотоварища.
Шлемка валялся на полу, выведенный из строя, а на его затылке зрела нехилая шишка. Я кивнул и высунулся в окно. Первую цепь чумчар крестьяне успешно смяли. Чувствовалась трудовая рука и опыт партизанских войн. Но потом озверевшая нечисть просто сбросила личины, и народ понял, кто перед ним. На месте страшных, но понятных турецких янычар вдруг возникли кошмарные твари потустороннего мира с длиннющими оскаленными клыками, острыми ушами и кривыми когтями, на взмах рассекающими плоть.
«Чё это погорячились мы?» — первым опомнился староста. «Бог вам в помощь, казачки!»
В один миг отважных калачинцев смело с нашего двора ровно курица с пола скривала. Да кто ж спорит, своя рубашка завсегда ближе к телу. Помогли десяток чумчар уложить, и за то преогромнейшее спасибо. А класть за нас голову люди не обязаны.
«Иловайской, крыш горит!»
«Чё орёшь, как баба на базаре?» — рявкнул на рыжего ординарца мой денщик. «И без того понятно, что горим, как швед под Полтавой».
«Так делать что-то надо».
«Надо», — привстал дядя, широко перекрестился и прогудел. «На последний бой идем. Простите меня, братья казаки, ежели в чем перед вами провинился».
«И ты нас прости, атаман Христа ради», — дружно поклонились мы.
«А я не прощу. Вы меня тут спасали, а шмальнуть не дали ни разу. Вредные вы, обижусь я на вас».
Свет мой Катенька залихватски допила французский коньяк, невероятным усилием воли встала, расколотила пустую бутылку об угол стола и, держа в руке опасное горлышко, прорычала:
«Пустите меня первой! Я всех порешу! Попишу, почикаю!»
«Прохор, будь другом, присмотри за ней!» Старый казак кивнул мне и вовремя поймал приплясывающую красавицу за локоток, не давая упасть.
«Моня, выноси шлему! Спасибо вам за все! Живите, не поминайте лихом!»
Лысый упырь привычно взвалил товарища на плечи и виновато шмыгнул носом.
«А ежели мы по пути какого чумчару свежебитого прихватим, не обидишься?»
Я равнодушно махнул рукой. «Нечисть она и есть. Что с них возьмешь?»
Мы встали плечом к плечу, открыли двери, всей силой вырвались во двор. Крыша полыхала так, что пламя едва не доставало до перепуганной луны. «Вовремя вышли. Сейчас, поди, потолок порушится. Да и умирать на свежем воздухе как-то все же поприятнее будет».
«Ну что, характерник, есть последнее желание?»
— ехидно поинтересовалась хромая ведьма, когда нас окружили чумчары.
Я обнял дядю, пожал руку рыжему ординарцу, поклонился в пояс Прохору и поцеловал в щеку свою нетрезвую любовь. «Песню позвольте перед смертью».
«А почему бы и нет? Пойте хором, мы вас по одному резать будем. Кто лучше всех поет, тому горло последним вспорим».
Передние ряды чумчар разразились каркающим хохотом на ее слова. А на меня вдруг снизошло невероятное спокойствие. Словно бы и не было ничего. Ни горящей хаты за спиной, ни тяжело дышащего дяди генерала, неверных друзей, не ухмыляющихся врагов, не карих глаз самой прекрасной на свете девушки.
«Не для меня придет весна», — глухим голосом начал Прохор, но я остановил его.
не это. Другая нужна песня. О другом. Потому что на горе стоял казак, он Богу молился. Как можно громче завел я. За свободу, за народ низко поклонился. Наш батька-атаман выпрямил спину. Его глаза заблестели памятью лихих казачьих походов за Кавказский терек. А еще просил казак правды для народа. Будет правда на земле, будет и свобода.
«Плохой ты певец, Иловайский!» — презрительно сплюнула наземь рыжая ведьма. «Кончайте их!»
Чумчары оскалили клыки. Мое сердце билось так, словно выламывало грудь. Я сразу понял, что его ритм совпадает с дробью копыт и яростным многоголосьем припева. «Услышали?» «Ойся ты, ойся!» — глухо летело издалека. Ординарец вытер набежавшую слезу, не веря своим ушам. «Ойся ты, ойся!» — глухо летело издалека. Ординарец вытер набежавшую слезу, не веря своим ушам. «Ойся ты, ойся! Да ты меня не бойся!» Набирая мощь, неслось со стороны степи. «Я тебя не трону, ты не беспокойся!» Чумчары, обезумев от близости добычи, ринулись на нас со всех сторон.
«Вот ты проклят, Харунжий!» Взвыла мадемуазель Фифи драной лисицей, бросаясь на Катеньку. А минутой позже в село Калач-на-Дону уже врывался на всем скаку, вздымая сияющие клинки, грозовой казачий полк Иловайского 12-го. «Ойся ты, ойся, да ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся!»
В ту ночь с чумчарами было покончено раз и навсегда. Поутру хлопцы сожгли на огромном костре мало не под сотню этих злобных тварей. Ну, может, пару успели уволочь к себе Мони и Шлема. В любом случае, патриотически настроенные упыри под казачьи пики не попали. Лысого ученого жандарма тоже не нашли. Надеюсь, он успешно сбежал, не дожидаясь худшего и поняв, наконец-то, в какую кровавую авантюру его втянули. Пусть сам перед своим начальством отдувается. Его судьба мало кого заботила. Быть может, кроме Кати. Мой денщик также надежно избавил окрестности от злопамятной рыжей ведьмы. Мадемуазель Фифи повалила хозяйку оборотного города, и, не закрою ее Прохор грудью, я бы остался без невесты. Ведьма и казак упали на земь, откатившись к плетню в яростной попытке задушить друг друга. Руки моего наставника оказались крепче. В них влилась неведомая доселе сила. Дядюшка был на коне. Не в буквальном смысле, но образно. Он руководил сражением, обнимал подоспевших казаков, организовал тушение своей хаты, не дав огню перекинуться на все село. И никто до самого утра не видел, как он зажимал резаную рану в боку, и молчал, и держался. Каков у меня дядя, а? Мы же с Катей на рассвете как раз и стояли у палатки полкового лазарета, пытаясь протиснуться мимо бдительного Федора Наумча.
«Мы только на минуточку. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!»
«Не могу-с. Ваш защитник, сударынец, слишком слаб-с. У него 4 рваные раны-с. Какой зверь на такое способен-с?»
«Нет больше зверя этого», — прокашлялся я. «Федор Наумович, пустите, Христа ради. Он мою невесту с собой закрыл, от лютой смерти избавил. Надо нам, очень надо».
«Понимаю, молодые люди, но не могу-с. Больному нужен покой».
«Ах ты, катетер жеванный!»
— взорвалась бывшая хозяйка оборотного города, напирая на покрасневшего лекаря высокой грудью.
«А ну пусти, трубка крестирная, свеча анальная, клизма драная! Или я за себя не отвечаю. Я в таком состоянии градусник в глаз могу воткнуть».
«Да пусти ты их!»
Слабо раздалось из палатки, и мы, невзирая на слабые протесты Наумыча, вломились внутрь. Прохор лежал на узкой солдатской койке, бледный, как смерть, в тугих бинтах, перетягивающих грудь, дышал неровно, с хрипами, в глазах лихорадочный блеск. Катя опустилась на колени, взяв его за руку. В ее глазах стояли слезы.
— Ждал я тебя, твое благородие. Отсмотрю на вас двоих, праваки, голубки невинные оба. Сердце не нарадуется. Жаль прощаться.
— Да ты что, помирать, что ли, собрался? — сглатывая комок, через силу улыбнулся я. — Даже не думай. Полк завтра на войну идет. Куда же я без денщика?
— Ничего. Нового найдешь, хлопчик. — неловко улыбнулся он в ответ. — Катеньку свою береги. Второй такой красы нет. И характеру тоже.
— Дядя Прохор, вы не смеете? Я там всех на уши поставлю, пенициллин привезу, сама вам уколы делать буду.
— Добрая ты девочка!
— он попробовал погладить всхлипывающую Катю по голове, но не смог поднять руку.
— Не бросай Илью! Хороший он казак! Обещаешь?
— Обещаю!
А теперь нам с глазу на глаз поговорить надо!
Рыдающая хозяйка вылетела из палатки, сбив с ног подслушивающего доктора.
«Твое благородие, просьба у меня к тебе есть. Последняя. Исполнишь ли?»
Я кивнул. Слова застревали в горле.
«Ты дочку мою найти обещался. Помнишь?»
«Да».
«Помираю я, хлопчик. Стар уже. Но ты кроху мою сыщи. Расскажи ей, что, мол, был такой добрый казак Прохор, и что любил он дитя свое, ни разу не виденное, больше жизни, что...»
«Так сам и скажи!» Он вытаращился на меня непонимающим взглядом.
«Чего?»
«Я говорю, сам ей об этом скажи», — честно попытался объяснить я. «Понимаешь, все сходится. Твоя жена пропала лет 20 назад, а то и больше. С чего же мне было малое дитя искать? Выросла она. Спасли ее добрые люди. Те же ученые. Видать, и у них сердце есть. Не позволили утонуть младенцу запеленутому. В будущее увезли, в детдом сдали, а потом и приемные родители нашлись. Выросла она... Выучилась, на работу вышла, а там уж мы и познакомились. Ведь недаром ее на Тихий Дон так тянуло. Говорят, память родной крови-то ничем не избудешь. Я-то точных деталей не знаю, но ты лучше сам спроси. Так что, позвать?» Прохор долгую минуту молчал, потом оперся на мое плечо, вскочил, как молодой, на ноги и бросился из палатки вон, вторично сбивая с ног заботливого полкового лекаря.
— Катенька! Доченька моя родная!
Я даже не стал смотреть, как они там будут объясняться и договариваться. Сами разберутся. Устал. Накопилось что-то за все эти дни суматошные. К дяде еще зайти следует. Война все-таки... Завтра отправляемся. Надо же как-то подбодрить, воодушевить, настроить своего драгоценного родственника. Куда я без него? Именитый генерал Василий Дмитриевич сидел на чурбачке возле нашей конюшни. Левый бок перевязан, след от чумчарского ножа. Рыжий ординарец тоже в двух новых бинтах, сняв сапог, терпеливо раскочегаривал блестящий тульский самовар.
— Иловайской?
«Прибыл, ваше отечество!»
«Ну что, рассказал Прохору про Катерину свою?» «Обрадовался, небось?»
«Не то слово. Даже помирать передумал».
«То добре!»
Дядя кивком указал мне на чурбачок поменьше.
«Могу тебя за усердием недельным отпуском наградить. Как раз Прохора подлечишь,
и вместе наш полк догоните?
Нет.
Дорейнда, ты с Крариса и хоть 7 денечков без службы проведешь.
Кать меня дождется, а я с вами пойду. Что-то у меня за последнее время служебное рвение сообразовалось.
Да но, недоверчиво выгнул бровь наш генерал. Тады кофею подай.
Я охотно сыпанул в кружку ароматный коричневый порошок, добавил кусок сахару, залил кипятком и протянул дяде.
«Сам отхлебни!»
«Не доверяете!»
«А чего ж? Да только отхлебни, мне оно спокойней будет. Не пересластил ли?»
Я пожал плечами, отпил глоток кофе, покатал во рту на языке и причмокнул. Ну, если и пересахарил, то самую малость.
«Ого!»
— удовлетворенно попробовал и дядюшка.
«Теперь че трубку набей и свободен!»
«Федор Наумович говорил, что табак вреден в ваши годы», — напомнил я.
«Ты еще меня учить будешь, свиристелка березовая», — насмешливо фыркнул он. «Да я и так курю редко. Раз, другой в неделю. Для успокоения нервов».
«Ну, дело ваше», — я передал ему трубку, осторожно раскуривая ее угольком от самовара. «Че еще прикажете?»
«Иди, Ацель, мне подумать надо».
«Может, кальян турецкий вонючий раздобыть? У вас вон какое пузо уже! Легко за падишах сойдете!»
«Иди, — говорят, — добром!»
«А еще Маргариту Степановну можно редком посадить, парить в табачных империях. Ей-то как трубка в неровные зубы пойдет, а? Загляденье!»
«Пошел вон!»
— не выдержал дядюшка, и я понял, что у меня есть ровно 2 минуты убраться. Поскольку как раз за 2 добрые затяжки огонь дойдет до щепотки пороха на донышке трубки. А там уже... Я не спеша ушел за забор, когда грянул негромкий взрыв. Предположительно, опаленные брови, почерневшие усы и...
«Иловайской, мать твою!»
Война войной, а свадьба по расписанию. Расступись, нечисть поганая, когда сам Илья Иловайский жениться едет. Вот только надо успеть найти пропавшего курьера с царским приказом, спасти весь полк от превращения в чумчар, взорвать деревенский сортир, выдать кровососку бабку Фросю замуж за 3 женихов сразу, вырвать из лап упырей младшую дочку губернатора, выбить зубы потомку дракуляров, получить работу в светлом будущем, послать их с этой работой, победить всех, выслушать вопль дяди генерала «Иловайской, мать твою!» А, да, еще раскрыть тайну хозяйки оборотного города.